несколько слов о книге Левит. И вот что я хочу с вами обсудить. Либералы обычно рассматривают ее своим путем. И они настолько коверкуют общую картину, что невозможно представить себе. Вы знаете, что в книге Левит масса правил поклонения Богу. Но вы помните, что либералы считают, что все эти уставы поклонения написаны после изгнания. То есть они считают, что это все исходит, эти все уставы исходят не от Моисея. А мы в это не верим. Мы считаем, что Моисей написал все эти уставы поклонения, и все.
When did Moses write it?
А когда Моисей это написал?
The last event in the book of Leviticus is the death of Nadab and Abihu.
Последнее событие в книге Левит – это смерть Адава и Надава и Авиуда. И мы знаем, что это произошло возле Синая. То есть эта книга должна была быть написана, по крайней мере, после Синая. Где-то до времени смерти Моисея. Она могла быть написана для первого поколения или для второго. Мы не знаем. Вот основное содержание. Бог — это царь, который восседает на своей святой горе, дает свои законы народу, чтобы дать им эталоны святости. Иными словами, как они могут проявлять себя как царство священников, которым он определил им быть. Мы с вами утратили понимание святости. Попробую объяснить вам. Поскольку понятие святости — это основа всей книги Левит. Я думаю, что сейчас объясняют святость с, как бы, по аналогиям с нашим собственным опытом. Во времена Ветхого Завета воспринимали святость как бы при помощи ассоциации с каким-то обычным человеческим опытом. Вот почему им это было легче, потому что они жили во времена империи. Когда некоторых людей считали как бы выше поставленными, чем всех других. То есть особо благословенными от Бога или богов. И вот такие люди вообще никогда не пересекались с обычными или простыми людьми. То есть они очень далеко отстояли от обычной человеческой жизни. Это императоры. Или семья императора. То есть они не ходили по улицам. Они не ходили в те рестораны, в которые ходят все остальные. Они не общались с людьми. Они были вдали от всех обычных людей. И только очень благословенные особые люди могли их увидеть. И вот это и есть основное понятие о святости в Библии. Что Бог настолько особый, как император или правитель Вселенной, что он не общается с обычными вещами. И люди не должны с ним пытаться установить фамильярные отношения. То есть есть определенный устав, который нужно соблюдать, с ним встречаясь. И чем ближе вы к нему подходите, тем более жестким становится вот этот протокол. Я помню, несколько лет назад я был в Лондоне. Я шел по улице. И навстречу мне шла пожилая женщина. С ней был один мужчина. Я подумал, интересно. Я к ней присмотрелся, еще раз посмотрел. И вдруг я понял. Это была Маргарет Тэтчер. И она просто шла по улице. То есть, будучи наглым американцем, я к ней подошел и представился. Но я был с английским священником. И когда я стал к ней приближаться,
он
говорит, что ты делаешь? Нельзя. Это же Маргарет Тэтчер. Она же была нашим премьер-министром. Нельзя к ней так подходить. Я говорю, да могу, я могу, подойду. Но я к ней подошел и протянул ей руку. И она очень милосердно со мной поступила, спросила, откуда я пришел, знал ли я, знаком ли я с Рональдом Рейганом и так далее. Нет, не знаком. Вот так я поступил с Маргарет Тэтчер. Но я вам могу гарантировать, если бы это была королева Англии, и вокруг нее шли все вот охранники, солдаты, и там сотня была гвардейцев, которая одета в такие шикарные наряды. Во-первых, она бы не шла по улице со всеми ими. Она во всяком случае была бы уже в карете. И если бы я там стоял, и она приближалась бы ко мне, я не смог бы подойти к этой карете. И даже если бы она была очень близко возле меня, я бы не протянул ей рук. Я американец. Я бы, наверное, не поклонился. Потому что американцы никому не кланяются. Но я бы не смог вести себя с ней так, как с Маргарет Тэтчер. Почему? Потому что она святая. Она особенная.
And there is a protocol for approaching her.
И есть определенные установления, как можно к ней только подойти.
And who sets the protocol?
И кто устанавливает эти правила?
She does.
Она сама.
Not me.
Не я.
And if I break the protocol,
и если я нарушу эти установления и правила, то меня ждут неприятности. И в некоторых странах даже сейчас людей убивают, если они нарушили вот эти правила поведения. А в Англии вас просто арестуют и депортируют. Но в других странах мира вас могут убить. Например, в Северной Корее.
Okay. So I'm trying to give you a sense from human experience of what it means to think of God as being holy.
То есть я пытаюсь вам у вас составить представление, исходя из человеческого опыта, на что похоже святость.
And how this establishes protocol.
И как святость подразумевает определенные правила поведения.
For people who want to be close to Him.
А для тех, кто хочет приблизиться к Богу.
Now our problem today is this.
Но вот у нас какая проблема существует сейчас. Мы очень слабо вообще осознаем святость даже Бога. Потому что потому что мы все время делаем акцент на другом аспекте личности Бога, на Его щедрости, на Его близости к нам, на Его личных отношениях с нами. И поскольку мы в своих евангельских кругах так часто это подчеркивали, у нас мало вообще осталось представления даже о Божьей святости. И мы к нему относимся по-панибратски. Иисус же мой лучший друг. Бог мой папочка. Я могу с ним говорить, где бы я ни был. Я могу молиться на коленях, или могу молиться в туалете. Какая разница? Он же меня любит. Я его люблю. Что утрачено? Утрачено ощущение святости. То есть, когда вы общаетесь с Богом, вы общаетесь с кем-то весьма особым.
In the Old Testament, they would never have gone to the bathroom in the presence of God.
То есть в Ветхом Завете никогда в жизни они не позволили бы себе испражняться в присутствии Бога.
I don't care how Jesus was your friend, you wouldn't go to the bathroom in front of him.
То есть я, мне все равно, насколько близким другом вы считаете Иисуса, все равно это неприлично. Я кое-что заметил в туалете внизу. Все вы закрываете дверь. Мне, как американцу, это кажется странным. Зачем закрывать дверь? Потому что свои дела в туалете на публике вам не нравится исполнять.
You won't even do it in front of me.
То есть даже при мне.
So why do you do it in front of Jesus?
Почему вы считаете, что можно тогда это делать при Иисусе Христе? Нет.
Because God is everywhere.
Понятно, что Бог повсюду.
But God was everywhere in the Old Testament too.
Но и в Ветхом Завете Он также повсюду присутствовал.
Yes. Да.
Да.
So what was happening in the tabernacle or in Israel that was different from what was happening in China?
То есть чем отличается то, что происходило в Израиле, в Кении, от того, что происходило в Китае?
What we call the special presence of God.
Именно это мы и называем особым присутствием Бога.
The concentrated presence of God.
То есть как бы концентрированное присутствие.
It was God at His footstool.
То есть там Бог находился на своем престоле, у подножия престола.
On the earth.
На земле.
Jesus is everywhere. Yes.
Иисус повсюду, да?
But He also says this.
Но он также говорит вот что. Когда двое или трое соберутся во имя Мое, я среди них. Это что, означает, что Его рядом нет, когда вы одиночку? А что это означает? Если двое или трое соберутся во имя Его, это означает, что Он среди них особым образом. Когда вы молитесь, Он особым образом. Когда вы поклоняетесь Ему, Он с вами рядом особым образом. Когда вы собираетесь с народом Божьим и формируете духовный храм, 1 Петра, приносите приношение Богу. Он особым образом присутствует. И когда Он присутствует особым образом, то Его особое присутствие требует особых правил поведения.
I say this to you because sometimes I have found that students don't like Leviticus.
Я вам это все объясняю, потому что я обнаружил, что студенты многие не любят книгу Левит. Потому что их религия стала настолько панибратской,
between the special presence of God and the ordinary presence of God,
что
and everything between.
Перестали понимать вообще разницу между общим присутствием Бога повсюду и Его особым присутствием и всем, что между этими двумя крайностями. Если вы сегодня днем грабили банк, Бог там же с вами находился бы. Но это Его присутствие отличается от того присутствия, которое с нами здесь сейчас. Мы тело Христово. И Дух Святой с нами здесь. Особым образом. Но даже то, что мы с вами делаем здесь, несравнимо с тем, что происходит в воскресное утро, когда поместная церковь, ваша община собирается вместе. С простой целью поклонения Богу. Потому что мы с вами не поклоняемся Ему сейчас. Мы преподаем, учимся. То есть это более особенное, чем грабление банка. И быть на земле Израилевой означало быть ближе Богу, чем быть в Китае. Но быть еще и во дворах храма это еще более великое достижение, чем а быть во внутреннем дворе храма это еще более великое. А войти в святая святых было еще более великим действием. То есть, чем ближе вы продвигаетесь к центру, тем жестче становятся правила. Никто здесь на колени не вставал в аудитории. Почему? А вы что, перед Богом никогда не становитесь на колени? А почему вы сейчас не становитесь на колени? А почему не становитесь на колени, грабя банк? Почему, когда ведете машину? То есть вот в чем опасность. Когда христиане утверждают, что они всегда находятся в присутствии Бога, я всегда поклоняюсь Богу, я всегда молюсь, это означает, на самом деле, что не означает, что вся их жизнь как бы уподобляется вошествию в храм. Не означает, что их жизнь вознесенная духовная. Скорее, когда они утверждают, что Бог с ними повсюду, и что Дух Святой наполняет их каждый момент, и что они каждый час молятся, на самом деле вот что происходит.
Everything is ordinary.
То есть все становится обычным. Обыденным, да.
The way in which the holiness, the holy presence of God works is this.
То есть вот как действует особое присутствие Божье.
That is why you go to church once a week.
Вот почему вы раз в неделю идете в церковь.
Because that is the height.
Потому что это вершина.
It's the pinnacle.
То есть пик.
And then your everyday life is like that.
А потом уже ваша обыденная жизнь выглядит как спад. Ну, понятно, что и в своей обыденной жизни бывают такие подъемы. Я надеюсь, когда вы поклоняетесь Богу с детьми дома, я надеюсь, что вы это делаете, у вас как бы маленький такой подъем. Но вот что происходит, когда собирается община тела Христова. Если у вас в церкви вы не испытываете этого, то, наверное, с церковью что-то не так.
Because it's not that you're lifting your whole life up, it's you're bringing your whole life down.
То есть получается, что вы не возносите свою жизнь выше, а ниже ее опускаете. И ветхозаветные верующие это понимали. Именно об этом говорит нам книга Левит. Как жить ближе к Богу? В обыденной жизни. Живя в Израиле. Но более того, когда вы идете в храм, более того, когда вы идете на празднество, и величайшим праздником был день искупления вины. Понятно?
That is a very important practical thing.
Это очень важный практический вопрос.
Why it is important for you to have devotion.
Вот почему для вас важно выделять время уединения с Богом.
And why it's important to have family devotion.
И вот почему важно выделять время для общения с Богом в семье. А глядя на ваши лица, я могу сказать, что вы этого не делаете.
But that is what the Bible people did.
Но библейский народ так поступал. А пора ужинать. И поговорим еще о Левите завтра.
Спасибо.